Говорит Радио Свобода. Исполнилось 80 лет со дня смерти поэта Осипа Мандельштама.
Мандельштам умер на родине. Где его могила? Один вопрос и одно имя человека, который написал за 14 лет до смерти. Народ, который не умеет чтить своих поэтов, заслуживает, да ничего не заслуживает.
Музейное сообщество с недоумением восприняло заявление Сергея Шойгу о том, что ступени храма Министерства обороны будут отлиты из трофейной техники вермахта.
С точки зрения сохранения культурного наследия, я думаю, что министр, мягко говоря, сказал это совершенно не подумав. Потому что, во-первых, каждый экземпляр техники времен Второй мировой войны, он имеет определенную историческую культурную ценность.
Две пожилые общественные активистки из Петербурга будут нести новогоднюю вахту у мемориала Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.
Я прикинула, что дежурят по два человека. То есть их явно не хватает. А это зима, а люди болеют. И понятно, что хоть на Новый-то год отпустить надо же людей.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 27 декабря. Итак, сегодня исполнилось 80 лет со дня смерти великого русского поэта Осипа Мандельштама. 2 августа 1938 года он был приговорен к 5 годам лагерей по обвинению в антисоветской агитации и в сентябре отправлен этапом на Дальний Восток. 27 декабря того же года Осип Мандельштам умер в пересыльном лагере под Владивостоком. До весны 1939 года его тело вместе с телами других умерших оставалось непогребенным. Потом все скончавшиеся за зиму узники лагеря были похоронены в братской могиле. Место захоронения Осипа Мандельштама до сих пор точно неизвестно. Свидетельство о смерти брат поэта Александр получил только в июне 1940 года. Сегодня, в годовщину смерти Осипа Мандельштама, мы предлагаем вашему вниманию радиоверсию главы из книги Петра Вайля «Стихи про меня». Глава называется «Про смерть поэта». Читает автор.
«Про смерть поэта». Осип Мандельштам, 1891-1938. Кому зима, арак и пунш голубоглазый, кому душистое с корицей вино, кому жестоких звезд соленые приказы в избушку дымную перенести дано. Немного теплого куриного помета и бестолкового овечьего тепла. Я все отдам за жизнь, мне так нужна забота, и спичка серная меня б согреть могла. Взгляни, в моей руке лишь глиняная крынка, и верещание звезд щекочет слабый слух. Но желтизну травы и теплоту суглинка нельзя не полюбить сквозь этот жалкий пух. Тихонько гладит шерсть и ворошит солому, как яблоня зимой в рогоже голодать, тянуться с нежностью бессмысленно к чужому и шарить в пустоте и терпеливо ждать. Пусть заговорщики торопятся по снегу от орою овец, и хрупкий нас скрипит. Кому зима — полынь и горький дым к ночлегу, кому — крутая соль торжественных обид. О, если бы поднять фонарь на длинной палке, с собакой впереди идти под солью звезд и с петухом в горшке прийти на двор к гадалке, а белый-белый снег до боли очи ест. 1922. Две строчки, сколько бы ни читал, сердце сжимается. Я все отдам за жизнь, мне так нужна забота. И спичка серная меня б согреть могла. Прочел стихотворение довольно поздно, а строки знал давно, вроде даже всегда. Острое чувство жалости, вызванное знанием дальнейшей судьбы поэта. Такое с последними днями Пушкина, как больно было ему. Как больно и унизительно было Мандельштаму в пересыльном лагере на второй речке под Владивостоком. Как страшно и холодно. Со школьных лет в голове засело субтропики, Сихотэ-Алинский заповедник, тигры, почти Индия. Я был там поздней осенью, с желтой травой и мокрым суглинком, во Владивостоке и вокруг, в партизанские и прочих лагерных местах. Сибирь и Сибирь, что и значится на карте, тем более в декабре, когда умирал Мандельштам. Хотя бы физическая география вне идеологии. В отличие от географии политической, то, что теперь партизанск, всегда называлось Сучан. В статье о Франсуа Вийоне Мандельштам прозрачно пишет о себе. Через всю свою беспутную жизнь он пронес непоколебимую уверенность, что кто-то о нем должен заботиться, ведать его дела и выручать его из затруднительных положений. Рядом с Мандельштамом был кто-то, изредка друзья и почитатели, иногда Ахматова, почти всегда жена. В сучанские холода он остался один. Некому оказалось поднести серную спичку, предсказанную за 16 лет до этого. Мандельштам ощутимо предчувствовал смерть, когда писал о чужой, имел в виду свою. Вдова вспоминает, как говорила ему: «Что ты сам себя хоронишь?» А он отвечал, что надо самому себя похоронить, пока не поздно, потому что неизвестно, что еще предстоит. Это было в Воронежской ссылке, когда уже стало по-настоящему опасно, когда сочинялись строки «У чужих людей мне плохо спится, и своя-то жизнь мне не близка». Когда, сходя с ума в периоды жестокого прояснения, Мандельштам говорил жене, цитата, что «уничтожают у нас людей в основном правильно, по чутью, за то, что они не совсем обезумели». Поэтов надо читать не выборочно, а подряд, целиком. Настоящий поэт творит не штуку, а процесс. Это уж потом, все узнав, можно выбирать поштучно, на вкус, время и место. Последовательно считываются стихи, проза, письма. В январе 37-му Мандельштам пишет из Воронежа Тынянову: «Пожалуйста, не считайте меня тенью, я еще отбрасываю тень». В апреле Чуковскому: «Я тень, меня нет. У меня есть только одно право — умереть. 3 месяца всего прошло, и плоть осознала себя тенью. До окончательного перехода оставалось 20 месяцев». Когда читаешь подряд, неясности не остается или почти не остается. Непонятность, в которую упрекали Мандельштама, а также Пастернака, Маяковского, Цветаева, Заболоцкого, Бродского и т.д. и т.д., от выхватывания из целого, из контекста. Контекст — жизнь поэта, который догадывается: быть может, прежде губ уже родился шепот. Мандельштам был обычный великий пророк. Профессия, которая всегда сопровождается толкованиями. Каким зрением он был вооружен в марте 37-го, когда писал: «Миллионы убитых задешево протоптали тропу в пустоте». Тогдашнее небо крупных оптовых смертей иное, чем то, которое прорицатель увидел раньше. «О небо, небо, ты мне будешь сниться. Не может быть, чтоб ты совсем ослепла, и день сгорел, как белая страница, немного дыма и немного пепла». Это о чем? О сожженной рукописи или о ядерном взрыве? А ведь написано в 1911-м, до Первой мировой, даже до «Титаника», который первым просигналил о том, что по разуму и логике устроить жизнь и мир не получится. Всегда доступно только это — тянуться с нежностью бессмысленно к чужому и шарить в пустоте, и терпеливо ждать. Мандельштамовская непонятность с гадалкой и петухом оборачивается такой ясностью, что перехватывает горло. Что есть поэтическая невнятица? Цитата: «Для меня в бублике цена дырка. Бублик можно слопать, а дырка останется. Настоящий труд — это брюссельское кружево. В нем главное то, на чем держится узор. Воздух, проколы, прогулы». Среди воронежских стихов есть шуточный: «Это какая улица? Улица Мандельштама. Что за фамилия чертова? Как ее не вывертывай, криво звучит, а не прямо. Мало в нем было линейного, нрава он был нелилейного, и потому эта улица, или вернее, эта яма, так и зовется по имени этого Мандельштама». В примечаниях объясняется, что улица, на которой Мандельштамы поселились в Воронеже, называлась Вторая Линейная, что дом стоял в низине. Комментарии точны, но мы-то знаем, о чем это. Мандельштамовская яма на второй речке под Владивостоком. Неизвестно где, но он о ней написал за 3 года до того, как его туда бросили. Включаю телевизор, где богообразная литературная женщина рассказывает о русском кладбище под Парижем. «Дорогие могилы, великие имена, как страшно, что они тут, что над ними не березки, а кипарисы». Текст привычный, на разные лады слышанный не раз. На экране чистые дорожки, подстриженная трава, цветы, надгробия, от скромных, как у Георгия Иванова, до солидных, как у Галича. Голос дрожит, слеза набухает, искренность вне сомнений. Как страшно! Один вопрос. Один всего. Мандельштам умер на родине. Где его могила? Без долгого перечня и ботанических подробностей. Один вопрос и одно имя человека, который написал за 14 лет до смерти. Народ, который не умеет чтить своих поэтов, заслуживает да ничего он не заслуживает.
Это была радиоверсия главы из книги Петра Вайля «Стихи про меня», посвященная Осипу Мандельштаму. Глава называется «Про смерть поэта». Читал автор. Сегодня исполнилось 80 лет со дня смерти Осипа Мандельштама. Вы слушаете программу «Время свободы». Авторы выставки «Засушенному верить», которая проходит сейчас в Московском мемориале, объединили научный и гуманитарный подход в своем стремлении рассказать об истории сталинских репрессий. Через сухие листья гербария они предлагают взглянуть на судьбы пострадавших и погибших в лагерях людей. С автором выставки, старшим научным сотрудником Биологического музея имени Тимирязева Надеждой Пантюлиной и посетителями выставки поговорили наши корреспонденты Никита Татарский и Алина Пинчук.
В 1960 году ботаник Владимир Вехов на Беломорской биологической станции обнаружил возле старых лагерных бараков растения, которых там быть не должно. Они могли быть занесены туда только строителями бараков, работниками так называемых лесозаготовительных командировок Соловецкого лагеря особого назначения. По аэрофотоснимкам, экземплярам живых деревьев и другим свидетельствам, изученным в ходе экспедиции, организованной при содействии Международного мемориала, авторам выставки «Засушен верить» удалось окончательно доказать лагерное происхождение этих трав. Выставка, созданная людьми, способными читать лес, отталкивается от этих ботанических свидетельств 1920-30-х годов и ведет свой рассказ о многих других взаимосвязях судеб сгинувших и пострадавших людей в разные периоды репрессий с документами из архивов ФСБ, фотографиями, предметами, привезенными из исследовательских экспедиций, и сухими плоскими листками растений, которые могут столь многое рассказать специалистам.
Выставка о памяти, хрупкости и неявных следах. Когда мы собираем все документы об этом времени, мы собираем фотографии, архивные документы, то все равно они в законченную картину не складываются. И только когда мы добавляем листы гербария растений, собранных возле бараков, и немножечко, естественно, научные доказательства по следам этих растений, тогда у нас вся картина складывается в единое целое. А главное, что еще мы можем сказать, что да, бараки построены не раньше 28-го года, что очень важно. И это значит, что это бараки построены заключенными.
Авторы выставки называют ее иммерсивной, то есть предполагающей тесное вовлечение и взаимодействие зрителя с объектами. В ее подготовке участвовали не только историки и ботаники, но и театральный художник Петр Пастернак.
Сейчас делаю такую одну вещь, а вы тоже можете так делать.
Экскурсия по выставке занимает почти 3 часа. За это время зрителям предлагается не только мысленно перенестись в каждый из уголков истории, посидеть на нарах, увидеть список пыток, но и оставить свой след в виде слов и рисунков.
Для меня всегда важно, когда какая-то деталь, она создает очень много образов, и ты понимаешь, что сколько за этим кроется. И действительно удивительно, и не ожидаю, что настолько флора связана с всей этой трагедией. Это по-настоящему и театр, и история, и много человеческой боли.
Выставка специально сделана устойчивой к перемещению. После экспозиции в Московском музее архитектуры и выставочном зале мемориала она продолжит свой путь по стране. При этом к ней будут добавляться все новые и новые истории.
Есть просьба привезти в Тверь, что очень хорошо. Тверь, поскольку близко, это значит, что мы доедем вместе с художником, и монтаж у нас будет все-таки в четыре умные руки, это очень хорошо. А еще нас зовут в Новосибирск, в Пермь. Мы точно совершенно поедем когда-нибудь в Норильск. И все эти листы гербария, ведь я же предлагаю каждый раз принимающей стране найти свою историю местную с городом и своими горожанами. И они даже могут со своей этой красивой истории начинать, и она у них будет центральная. А все вот это вот, вся эта общая такая история, даже, может быть, и даже не только с лагерем связанная, а с несправедливостью, насилием, нами современными, она вся к этому приложится.
Никита Татарский, Алина Пинчук, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Две пожилые петербурженки, гражданские активисты, решили встать на вахту на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в новогоднюю ночь. Оппозиционеры подводят итоги года, и они им кажутся неутешительными. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Алле Николаевой и Раисе Иволге за 70, но они называют себя бодрыми бабушками. На днях эти гражданские активистки написали своим московским единомышленникам, несущим вахту на мосту у Народного мемориала Немцову, вот такое письмо. «Дорогие дежурные, по случаю наступающего 2019 года просим разрешить нам приступить к дежурству с 22.00 31 декабря 2018 года до 7.00 1 января 2019 года. Мы приезжаем из Петербурга, чтобы пройти блиц-инструктаж, достойно отстоять вахту и дать возможность бессменным дежурным мемориала празднично встретить новый 2019 год. Очень надеемся, что не откажете в нашей просьбе, тем более, что билеты уже куплены. Всем привет, до встречи. Что же побудило активисток принять такое решение? Пожертвовать главным всенародным праздником в году, Новым годом, мчаться в Москву на ледяной мост, охранять народ. Народный мемориал убитого там Немцова. По словам Аллы Николаевой, она следит за тем, что происходит на Немцовом мосту, потому что фигура Немцова ей очень дорога.
Потому что человек, который пытался что-то все-таки делать активно. Без философства, не может быть, излишних. Но вот эта попытка даже создать Парнас, она была очень оправдана, но, к сожалению, не удалась. То есть он объединитель и строитель. Он был настроен на конструктив. Вот вызывал на меня доверие как человек. При каких-то встречах был очень убедительным. Да и, собственно, когда я раздавала брошюры «Путин итоги», вот первый раз мне удалось попасть в места. Не слишком приятные. Знаете, пальцы снимают, фотографии, фасы в профиль и так далее.
Так значит, вы помогали Немцову еще тогда. Наверное, его убийство стало для вас ударом?
Было ощущение, что убили действительно серьезного, крупного политика. Абсолютно безучастные люди к этому были. Для меня лично, конечно, удар и трагедия. А Питер нет. Он был по-прежнему праздничный, спокойный. Да, вот про Немцов мост. Я начала понимать, что дела-то не так уж хороши. Промелькнула какая-то информация, что стабильно там работают 20 человек. То есть на постоянной основе там кто-то приходящий время от времени. И я прикинула, что, держу это по 2 человека. 2 человека ночью. То есть их явно не хватает, понимаете, что люди перегружены. А это зима, а люди болеют. И понятно, что хоть на Новый-то год отпустить надо же людей. Все очень просто. Они есть в интернете. И я написала, и с благодарностью отозвались.
Появилась информация, что мост вроде будут перекрывать новогоднюю ночь. Надо будет куда-то забрать цветы, портрет.
Будет перекрыт на небольшой, правда, вроде промежуток времени. На время салюта. С 22 до часу. Где-то недалеко будем находиться. И там вот будем хранить добро. Я надеюсь, что это будет именно так.
А холода не боитесь многих часов? И ваши близкие за вас не боятся?
Ну, знаете, кто боится, нечего ехать, что называется. Знаете, мы с Раисой ведь ездили на Болотную площадь. Так как-то сильно мы не ставим в известности ближайших родственников. Я сейчас живу с семьей сына, хотя одно время я жила абсолютно автономно, что очень ценила. Я люблю действовать самостоятельно. Вот, ну а сейчас мы не афишируем этого, но это станет, наверное, известно. Ну, пожурят, что говорится. Дети очень разные. Политической активности не проявляет никто, но, в общем, они, наверное, несколько из иных соображений будут меня ругать из-за беспокойства о моем здоровье. Тем более, что мы с Раисой люди весьма преклонны в возраст, условно говоря, 2 черепашки-тортиллы. Ночью нормально, нормально. Старушки, они активнее.
Алла Николаевна недоумевает по поводу ужесточения действий полиции во время протестных акций в последние месяцы.
Ну, чтобы так вот жестко с молодыми, не знаю, если не охота на молодых, то избиение и то, что происходит приключение там в СИЗО, ну, это чудовищное, в общем. Ужесточение идет повсеместно. И, в общем, даже в течение полугода, еще летом, можно было стоять в пикетах на расстоянии 50 метров друг от друга. Сейчас уже только одиночный пикет. Из пикета берут, и берут безосновательно, и нехорошо все становится. Чтобы сказать, что организационно что-то продвинулось, пожалуй, опять нет ничего. То есть вот ощутимых результатов противодействия нынешней власти я не вижу. Мне кажется, что надо еще немножечко подождать, потому что, в общем, что-то зреет. Ну, хочется, может быть, верить, что вот те самые грозди гнева, да, что они как бы дадут свой результат, дадут плод. Я очень рассчитываю на то, что молодые ребята, которые все-таки подключились осознанно, они на себя большую будут брать роль, да, что они будут больше активно действовать. Тем более, что, знаете, ведь если уличный процесс, то там должен быть акшен, да? Помните, вот эта совершенно изумительная акция «Путин едет на пенсионеров». Это зрелищно, это улично. Вот искусство уличное должно быть площадным. Никто же еще не отменил хлеба и зрелищ. Привлекать можно таким образом. А молодежь, она очень творчески заряжена. Это для них. Они, безусловно, должны отозваться и подключиться.
Сопредседатель Петербургского демократического движения «Солидарность» Ольга Смирнова хорошо знает и Аллу Николаеву, и Раису Иволгу.
Я просто в восхищении от их стойкости, потому что я прекрасно понимаю, насколько им трудно даже вот в наших там одиночных пикетах стоять. Они обе живут в Колпино, то есть им до города ехать — это уже, в общем, целый подвиг. И как раз у Раисы Семеновны было с ногами не очень хорошо, ей тяжело было ходить. А Алла Николаева, она все время была с нами последнее время и постоянно поддерживала и нас, и наших молодых, вела себя исключительно решительно, причем так спокойно, с улыбкой. Идеально, на мой взгляд. Жалею, что сейчас узнала только от вас, что они собираются ехать на Немцов мост. Если бы я узнала чуть-чуть раньше, я бы сказала нашему молодому поколению, чтобы они с ними туда съездили хотя бы пара человек, нашим бессрочникам, которые уже, по крайней мере, с Аллой Николаевной хорошо познакомились на каких-то совместных действиях. Просто охранять даже их. За них страшно, я наслышана, что происходит на Немцовом мосту, все провокации.
Ольга, да и ваша жизнь в последнее время сильно осложнилась. Раньше вы стояли со своими плакатами спокойно, а теперь вы завсегдатаи автозаков.
Были постоянные сетования, да что ж вы с этими одиночными пикетами, это же скучно, скучный формат, ничего не происходит. Вот сейчас происходит даже как-то слишком много. И происходящее является очередным примером абсурда, потому что в моду вошли так называемые задержания по КУСП, то бишь по доносам. К любому пикетчику можно подойти и сказать, что на него поступил такой-то донос, предложить поехать для проверки. Далее без предъявления обвинений, а тут стоит учесть, что каким-то образом противодействовать на уровне правозащиты мы можем фактически только в суде. Так вот, судов никаких нет, есть отъем вещей без составления протоколов любых. Есть удержание в течение 3 часов, срыв акции. И, не дай бог, человек начинает силой сопротивляться, тут же применяется насилие. Насилие стало применяться полицейскими гораздо чаще и гуще. Один из самых разительных контрастов с прошлым годом – это то, что было 26 ноября на Невском. Пошли вот те самые необоснованные задержания. На вас есть куст. Выписка из книги учета происшествий. Значит, кто-то либо звонком, либо каким-то иным способом сообщил о том, что происходит или происходило какое-то правонарушение, и они получают фактически легальную возможность кого угодно, откуда угодно выдернуть, хоть из дома, хоть с акции, отвезти к себе, и дальше они как бы даже не обязаны объяснять, о чем вот это сообщение было. Претензий к тому, что вы делаете сейчас, нету. На вас кто-то что-то сказал. Это просто какая-то игра, доказывающая нам, что вы свои планы не осуществите.
Вообще-то среди оппозиционеров уже ведутся разговоры о том, не пора ли сменить тактику, перестать встречаться всегда на одном месте.
У меня к этому есть очень скептическое отношение тоже из опыта этого года. Потому что такой вот полуподпольный вариант мы уже попробовали. Мы его попробовали во время чемпионата по футболу летом. И пришли к определенным выводам, а именно, что подпольщики, в общем, из нас никакие, потому что уметь работать против спецслужб, которые профессионально заточены на слежку, которые имеют возможность каждому из нас буквально персонально представлять топтуна, а мы этих топтунов видели, ну, для этого нужно быть организацией другого типа.
Конспиративной деятельности Ольга Смирнова не готова. Она считает, что для этого нужны более молодые участники организации. А пока вычислят скрывающихся пикетчиков ничего не стоит, и тогда они оказываются вдвойне беззащитными. Единственной защитой, как ни парадоксально, остается открытость. Если их задерживают, то, по крайней мере, со скандалом. Активистка особо отмечает, отмечают, что основному давлению сегодня подвергается молодежь.
Я проследила тенденцию отчетливую, что давление на них падает, как раз когда они пытаются поговорить, соединиться каким-то образом с нами, со старшими поколениями. Начинают слушать, начинают приходить на какие-то акции, организованные другими людьми, начинают поддерживать других людей, давно уже участвующих в протесте. И вот этот контакт поколений, по-моему, как раз то, что пугает более всего.
Нельзя забывать, что в этом году продолжились нападения на активистов. Самое недавнее из них – это нападение на активиста бессрочного протеста Илью Ткаченко, который из-за этого оказался в больнице со сломанными костями лица и перенес операцию. В суде Илью Ткаченко защищал активист Александр Миронов, который хорошо помнит, как происходило нападение.
Ребята отпустили из 78-го отделения полиции после того, как их задержали за пикеты по поводу Украины. Они двигались в сторону метро Маяковская, и на них напали со спины 5 человек. Уронили одну девушку и избили 3 парней. Мучина Евгения и Илью Ткаченко, третий попросил, чтобы его не называли. 4 задержали из 5 нападающих. Скорее всего, их отпустили, но это не точно. Илья пережил операцию на глаз, так как ему очень сильно ударили, у него аж глаз впал в глазницу. Ребро сломано. Есть предположение, что либо это пригожинские, как у нас уже было нападение на Иванютенко Владимира. Скорее всего, это пригожинские, хотя есть вариант того, что это были подментовные какие-нибудь бывшие зэки, потому что они били очень четко, и удары были как у боксеров.
Информации о том, что кто-то из них привлечен к ответственности, пока нет. Участники протестных акций не ждут, что в новом году их положение изменится к лучшему и готовятся к новому витку закручивания гаек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Российский миллиардер Олег Дерипаска лишился возможности бесплатно ездить на автобусах в Саяногорске в республике Хакасия. Это произошло из-за того, что городской совет депутатов отменил некоторые льготы для почетных граждан. Звание почетного гражданина Саяногорска Дерипаска был удостоен еще в 2000 году, когда он возглавлял компанию «Русский алюминий». В администрации Саяногорска пояснили, что органы местного самоуправления, в бюджетах которых доля федеральных дотаций превышает 20%, не имеют права на расходы, не связанные с исполнением муниципальных полномочий. Административный центр Хакасии войдет в число городов, на которые распространяется это правило с 2019 года, заявил Интерфаксу заместитель главы Саяногорска Сергей Борисов. При этом он подчеркнул, что решение, цитата, «вынужденное», а власти не стремились ущемить интересы почетных граждан Саяногорска. Следственный комитет возбудил дело о пытках заключенных исправительной колонии номер 3 в городе Углич Ярославской области. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт» со ссылкой на адвоката Ирину Бирюкову. По словам Бирюковой, дело было возбуждено еще месяц назад, но заключенные узнали, что стали потерпевшими только в конце декабря после допросов следователями. 4 заключенных исправительной колонии номер 3 в Угличе сообщили о пытках со стороны сотрудников СИН 1 ноября. Адвокату общественного вердикта они пожаловались на избиение. Один из них был заперт раздетым на холоде в так называемом «стакане», узком помещении под лестницей, в котором можно только стоять. Другому заключенному угрожали из-за жалоб в прокуратуру, еще одного заставляли писать заявление на обратившегося в прокуратуру сокамерника, говорят правозащитники. Президент США Дональд Трамп может уже в январе будущего года подписать указ, который запретит американским компаниям покупку оборудования китайских производителей Huawei и ZTE. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на 3 источника, знакомых с ситуацией. В документе содержится предписание Министерству торговли запретить американским компаниям покупать оборудование у иностранных фирм, которые представляют, цитата, «значительные риски для национальной безопасности». Указ Трампа основывается на законе об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций, который позволяет президенту США в вмешиваться в вопросы торговли в ответ на угрозы для Соединенных Штатов. Как отмечает Рейтер, название китайских компаний не будет фигурировать в указе. Однако ожидается, что в Министерстве торговли США документ истолкуют не в пользу Китая. Окончательный текст указа пока не готов. Напомню, что в начале года американская разведка заподозрила Huawei и ZTE в недобросовестных связях с китайским правительством. В Вашингтоне считают, что с помощью оборудования компаний китайские власти могут собирать данные, представляющие коммерческий или военный интерес для Пекина. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сейчас у нас на очереди очередной опрос на улицах Москвы в связи с приближением Нового года. Мы решили спросить, верите ли вы обещаниям президента улучшить вашу жизнь? Опрос провел Иван Воронин.
У кого-то она, несомненно, повысится. Не сомневаюсь, что есть такие люди, у которых будет лучше с каждым просто днем, да, ну... Я думаю, что у большинства населения, да, будет ситуация несколько иная.
Этому президенту я верю во всем.
Ну, все, уже не доверяем. Обещания не сбываются его.
Пенсионный возраст.
Да, пенсионную реформу нам сделают. Кому такое понравится?
Ну, а как им не верить? Сколько он обещался, сбылось.
А мне казалось, он там просто что-то такое рассказывает.
Относительно. Некоторые обещания его действительно сбываются. Но вот с некоторыми я очень достаточно сомневаюсь. Тем более президент сам, в общем-то, как-то говорил, что некоторые из его посланий выполнены на 97%. Это официальные данные, они были зафиксированы в программе «Время», в РБК и так далее.
Я думаю, что он, как любой президент, хочет как бы показать лучшую сторону своей, в том числе, работы.
Обманул? Ну, это уже на его совести. Обещать не значит жениться.
Я не могу сказать, я чиновник.
То, что мы будем стремиться в светлое будущее, это точно да, но в основном мы сами это делаем. Президент только нам помогает скорее в этом, а так-то это мы ответственны за все то, что с нами происходит.
А вы посмотрите, как улучшилась жизнь. Подоходный повысился, ЖКХ повысился, пенсионный, во что верить? Как нам сказал вчера президент, после Нового года мы почувствуем, как все изменилось к лучшему. Очень не хочется в это верить и это чувствовать.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, верите ли вы обещаниям президента России улучшить вашу жизнь. Опрос провел Иван Воронин. Продолжаем программу «Время свободы». Заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что ступени строящегося главного храма вооруженных сил России будут отлиты из трофейной техники вермахта, в российском музейном сообществе встречено с недоумением. Любой экземпляр вооружения противника спустя столь долгие годы после окончания войны обладает несомненной исторической и культурной ценностью. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Министр Шойгу напирал на символизм. Дескать, каждый входящий в храм, когда тот будет построен, станет попирать ногами вражеское оружие. В Фейсбуке есть группа «Лаборатория музейного проектирования». Ее участники первым делом отметили неуместность затеи воцерковленных военных. Повеяло язычеством. И вот уже на ироничное предложение «неплохо бы кого-нибудь в жертву принести для полноты» следует ответ «а это идея». Жертва должна быть упитанной, иначе беспонтово. Среди участников дискуссии военный историк Алексей Старков. Ему слово.
Я могу сказать с точки зрения сохранения культурного наследия только. Никак не комментирую какие-то вопросы религиозные, хотя тут тоже есть очень много вопросов к нашему министру обороны уместности такого мероприятия. С точки зрения сохранения культурного наследия, я думаю, что министр, мягко говоря, сказал это совершенно не подумав. Потому что, во-первых, каждый экземпляр техники времен Второй мировой войны, он имеет определенную историческую культурную ценность. Вне зависимости от того, какой из воюющих армий это принадлежало. Второй момент. Как известно, немецкая боевая техника по лесам, полям и различным дворам не валяется. Все экземпляры находятся в каких-либо музеях, либо частных коллекциях. Просто так вот где-то наковырять технику ради того, чтобы переплавить на ступени, ну, достаточно затруднительно, тем более, как я уже говорю, бессмысленно, так как ценность ее именно как культурного наследия, не как металлолома. Третий момент, который возникает определенное опасение, мы с вами знаем, что часть военных музеев относится не к Министерству культуры, а к Министерству обороны. То есть это ведомственные музеи. Несмотря на то, что предметы, которые находятся в этих ведомственных музеях, являются частью государственного музейного фонда, эти музеи являются структурными подразделениями Министерства обороны, а в армии, как мы знаем, принято выполнять приказы. Если сверху приходит приказ взять какие-то экспонаты и переплавить их на ступеньки храма, который строит Министерство обороны, то приказ этот должен быть выполнен, чтобы там не было. Иначе, условно говоря, руководитель подобного музея потеряет свое место. Это заставляет выражать некие опасения. Тем более мы знаем, что, например, коллекцию Кубинского танкового музея сейчас частично передали в парк «Патриот», что уже не есть хорошо. То есть великолепное собрание бронетехники всех времен и народов, оно уже разбито между двумя единицами, скажем так.
А парк «Патриот» – это уже не музей?
Мягко говоря, мне кажется, это не совсем хорошая идея создавать такие парки по всей России. Это приводит к тому, что их надо чем-то наполнять. А наполнять какими-то экспонатами и техникой, в первую очередь, можно только воруя объекты с постаментов, либо из других музеев, что, в общем-то, и происходит.
Ну а что, из постаментов воруют тоже?
Как мы знаем, например, для подобных музеев, я не говорю, что именно для парка «Патриот», зачастую снимают с постаментов технику. Например, в Пскове был памятник полупаровоза, как его называли в народе, паровоз с громким именем «Победа» серии «Л». Половинка этого паровоза стояла у ДК железнодорожников. И для того, чтобы наполнить коллекцию музея «Дороги жизни» на Ладоге, решением областной власти и РЖД эти полупровозы были демонтированы и увезены в деревню, там какая-то деревенька маленькая на берегу Ладоги. Увезены туда. Вот. А жителям Пскова было сказано, что паровоз уехал на реставрацию. Ну, официально РЖД ответило, что успокойтесь, паровоз уехал на реставрацию. Мало того, что паровоз послевоенный и никакого отношения к дороге жизни он вообще не имеет, все тут откровенное было вранье жителям Пскова, чтобы их успокоить. Как можно вообще паровоз увезти в деревню на реставрацию, где никогда не было железной дороги, только в период Великой Отечественной войны? Возможно, была, а может и не была. Прошло 3 года, паровоз не вернулся. Мы знаем вопиющий случай, когда из Северо-Курильского музея Министерство обороны изымает с поля ратной славы на острове Шумшу японский танк. Он просто исчезает. Его вывозят военным транспортом, всплывает он в Мурманск, якобы на реставрацию. Куда его делают? В парк «Патриот». А это единица хранения Государственного музейного фонда со своим инвентарным номером. Естественно, ни власти Камчатской области, ни Северо-Сахалинска, в общем-то, эту тему не педалируют, кроме музейных сотрудников.
А можем мы предположить, что военные используют вновь найденные объекты, то, что называется военный лом, то, что находят в болотах, там, в оврагах и так
вы
далее?
Вы понимаете, вот, во-первых, невозможно это быстро найти. Во-вторых, каждый фрагмент бронетехники вермахта в данном конкретном случае и другой там бронетехники, неважно, американского танка, советского танка, румынского танка, он имеет определенную ценность для реконструкции подобных машин. Не секрет, что сейчас в Европе последние десятилетия, в России в том числе, идет массовое изготовление машин с применением подлинных оригинальных деталей. Военных машин того времени, которые занимают достойные места в экспозиции, либо в военно-исторических реконструкциях. Можно делать полностью с нуля макет ходовой для реконструкции, а можно сделать его с использованием деталей подлинных машин. И поэтому каждый более-менее хороший кусок брони или там двигателя или еще чего-то там, он может найти свое место в каком-то экспонате. И переливать его на металлолом, это, мягко говоря, неумно.
Ну, а может быть, вот. Они только говорят, что используют военную технику вермахта, а на самом деле там будет просто
металл. Это не ко мне вопрос. Это спросите нашего министра обороны. Что он имел в виду, говоря эти слова? Прямо позвоните и спросите, что вы имели в виду, когда сказали вот это? Это все домыслы и догадки. Я рассказываю свое видение, свою позицию. Во-первых, этого нельзя делать, потому что это явно уничтожение военно-исторического наследия. Ну и во-вторых, это маленько, ну, глуповато звучит.
Говорит Алексей Старков. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Теперь о крупном скандале в Казахстане. Модель Динагул Тасова заявила, что подверглась настоящей травле в социальных сетях после того, как приняла участие в модном показе и показала платье с прозрачной вставкой, обнажающей грудь. Девушку избил ее партнер, с которым она прожила 5 лет. Репортаж корреспондента программы «Настоящее время. Азия» Светланы Глушковой.
Они у меня есть, только они отходят, уже уходят уже.
Было еще хуже, говорит модель Динагуль Тасова. С 8 декабря прошло уже 2,5 недели. В тот день ее избил молодой человек, с которым она прожила 5 лет. Фотографии со следами побоев девушка разместила в социальных сетях. Судя по снимкам, избили Динагуль серьезно. Ушибы видны на всем теле.
Он руками бил. Кулаками, да. Он меня вот так толкнул, получается, за шею схватил, задушил, и у него телефон был на руках. Он просто вот так бил.
За неделю до избиения Динагуль Тасова участвовала в модном показе «Fashion Night Astana». Она вышла на подиум в платье из полупрозрачной ткани с неприкрытой грудью. После этого на нее обрушился шквал критики. Тасова не просто модель, но еще депутат молодежного маслихата.
Какой позор! Какая безнравственность! Это в мусульманской стране. Я в шоке.
Я просто не понимаю, как вы соглашаетесь на такие наряды, зная то, что эти фотографии завтра увидят ваши родители, родные, друзья.
Если она депутат, то она должна знать свое место. Она должна быть примером для молодежи.
Ужас! Позор! Позорит нацию!
Динагуль объясняет, что госструктурам не имеет никакого отношения. Она и правда депутат молодежного маслихата, но это общественная организация. Они помогают детям и старикам. При этом, говорит Динагуль, на подиуме кроме нее были и другие модели в подобных нарядах, но заметили почему-то только ее.
Это для подиума. Я не на улице, не в клубе хожу. Ну, так. Или же не показываю себя для хайпа, так скажем. Я работаю, я делаю свою работу, и это наше... Народ воспринимал так, как будто я решаю много чего, как будто я захотела, как будто это для хайпа, или же как будто я агитирую молодых девчонок на такое.
Динагуль рассказывает, что после избиения с трудом могла передвигаться. Последствия ощущаются и до сих пор. Однако в полицию модель пока не обратилась. По ее мнению, ее обидчику будет достаточно публичного позора.
Я решила просто разместить в соцсети, чтобы он в следующий раз другому человеку, другому женщине так не относился. Чтобы он знал, что, как, до такой степени, что он избил, что сам увидел своими глазами. И поэтому, я думаю, этого хватит.
В ноябре Динагуль представляла Казахстан в Ереване на конкурсе красоты «Топ-модель СНГ-2018». За корону победительницы там боролись 30 моделей из 16 стран. Также на протяжении 5 лет она профессиональная модель, выступает на подиумах разных стран. Говорит, и раньше были полупрозрачные наряды и выходы в купальниках, но нигде не было такого негатива, как на родине, в Казахстане.
Рассказывала корреспондент программы «Настоящее время. Азия» Светлана Глушкова. Послушайте программу «Время свободы». Можно ли построить коммунизм в 21 веке? Подобный, казалось бы, давно забытый прожект, кое-кому по-прежнему не дает покоя, представляется актуальным и даже реализуемым. И не где-нибудь в Северной Корее, Венесуэле или на Кубе, а в Европе, в Испании, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
О существовании коммунистического эксперимента в поселке Мариналеда, что в Андалузии, недалеко от Севильи, испанским и другим поклонникам леворадикальных взглядов известно давно. Пик популярности этого эксперимента пришелся на середину прошлого десятилетия. Тогда в поселок зачастили для обмена опытом гости вполне конкретной идеологии. Вот, мол, повсюду по вине капитализма безработица, произвол, нищета, а в коммунистической Мариналеде сплошная благодать. Все процветают, живут без забот. И вывод. Идеи Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а также Че Гевары и Ким Чен Ына хоронить рано, за ними будущее. Затем у Мариналеди на время забыли, а недавно вспомнили опять. Правда, уже без восторгов. Дело в том, что в Андалузии состоялись региональные выборы, на которых впервые за последние почти 40 лет левые силы уступили либералам и консерваторам. Так что у многих возник вопрос, позволят ли новые власти продолжать эксперимент. И речь, похоже, вовсе не идет об идеологии, а лишь о соблюдении законов. Ведь, как утверждают критики порядков, существующих в Мариналеди, по ним временем по этим порядкам давно плачет Уголовный кодекс. Журналист-расследователь Эдуардо Гарсия Серрано.
Там установился порядок, который в течение десятилетий держится лишь на преступной круговой поруке. Там все друг с другом повязаны мошенническими схемами. Это мафиозная структура. Это Сицилия на испанском юге.
К такому выводу пришел журналист, изучивший жизнь Маринолетти. Ну а человеку непосвященному, впервые оказавшемуся в поселке, бросается в глаза лишь своеобразие местной обстановки. К примеру, улицы носят имена основоположников коммунизма и их испанских последователей, а стены расписаны революционными лозунгами и портретами все тех же основоположников. Поселок по испанским масштабам довольно большой, около 3000 жителей, но вот традиционных для Испании баров и ресторанов почти нет. Эти заведения давно исчезли как атрибуты капитализма. Зато много флагов, естественно, красных, и плакатов с призывами принять участие в очередном общем собрании жителей поселка, к примеру, чтобы осудить империализм, дружно поддержать революционную Венесуэлу или назначить воскресник в пользу заключенных каталонских и баскских сепаратистов. Мэр поселка Хуан Мануэль Санчес Гордильо считает, что общее собрание – это высшее проявление маринолетской демократии.
На собраниях выражается воля народа. На них, в частности, принимается решение о проведении воскресников – дней добровольного труда. Они помогают людям изменить психологию, мыслить иными категориями, воспитывают в них чувство коллективизма и солидарности, заботу об общем благе. Мы воспитываем нового человека для жизни в новом обществе. Мы считаем это нашей основной задачей, которую осуществляем по мере возможностей. Ведь для революционного преобразования планеты требуется в первую очередь изменить психологию людей.
Человеку, желающему переделать планету, начав с Маринолетти, 66 лет. По образованию он учитель истории. Пост мэра занимает, как и подобает коммунистическому лидеру, всю жизнь, с 1979 года. С тех пор, несмотря на почтенный возраст, он сохраняет революционный пыл.
Капитализм – это воровская система, он основывается на эксплуатации человека человеком. Это террористическая система, которая нуждается в насилии и войнах для продолжения своего существования. Она не уважает права человека, повсеместно насаждает голод и бесправие. Поэтому наша задача – ликвидировать эту систему и заменить ее другой. Альтернативы нет – или социализм, или продолжение существующего варварства. Ведь капитализм – это варварство.
Каждые 4 года на выборах мэра Санчес Гордильо набирает абсолютное большинство голосов. Правда, злые языки утверждают, что это происходит лишь потому, что подсчетом этих голосов занимаются его доверенные лица. Впрочем, многие жители Маринолетти, похоже, действительно голосуют за своего мэра. Особое внимание, которое он уделяет воспитанию нового человека с новой психологией, дает результаты. Однако Санчес Гордильо пока недоволен этими результатами. Он сетует, что у него нет учителей, чтобы уже с детства воспитывать жителей Маринолетти в нужном духе.
Нам бы хотелось иметь собственную систему образования и воспитания, но создать ее пока не удалось. Для этого нужны наставники с прогрессивными идеями. Проблема ясна, ты можешь поменять структуру производства, но если не изменишь человека, трудно создать новое общество. Впрочем, мы пытаемся кое-что сделать с помощью нашего радио и телевидения. У нас много времени уделяется вопросам воспитания людей. Это крайне важно.
В ожидании окончательной победы нового общества в мировом масштабе мэр ведет аскетический образ жизни. Он неприхотлив к своему внешнему виду. Многие годы носит одну и ту же одежду, старую соломенную панаму, не бреется, не посещает дантиста. Ему не хватает передних зубов. На шее революционера неизменный палестинский платок. Санчес Гордильо – ненавистник Израиля. В кабинете мэра висит не портрет главы государства короля, как предписывает испанский закон, а Че Гевары. Положенного флага королевства тоже нет. Поселковый начальник монархию не любит и предпочитает флаг красный или триколор, существовавший в 30-е годы прошлого столетия, республики. Вместе с тем Санчес Гордильо словоохотлив, всегда с радостью дает интервью.
Людям необходимо верить в утопию, но наша задача превращать утопию в реальность. Доминирующая в мире капиталистическая система утверждает, что всеобщая занятость невозможна, что невозможно обеспечить людей жильем, медобслуживанием и образованием. Это реакционный взгляд на вещи, и мы с ним боремся. Мы боремся за бесклассовое общество, за равенство, и мы доказываем на деле, что иной мир возможен. К примеру, мы гарантируем всем жителям поселка право на достойную жизнь. Мы гарантируем право на труд. Подобное оказывается возможно, но только при наличии политической воли.
Про гарантию права на труд в Мариноледе особый разговор. Здесь создан колхоз, в котором вроде бы задействованы все жители поселка, желающие трудиться. Не просто кооператив сельхозпроизводителей, которых много по всей Испании, а именно колхоз в сталинском понимании. Ведь кооператив – это объединение собственников, а в Мариноледском колхозе частной собственности нет. Земля, 1200 гектаров, принадлежит правительству Андалузии, а техника – мэрии. Санчес Гордильо.
Мы создали аграрное производство, выращиваем перья, артишоки, оливки и другие культуры. Поскольку безработицы у нас нет, то из поселка никто на заработки не уезжает. Все доходы идут тем, кто работает на земле, в форме зарплаты и других благ. Мы сделали ставку на коллективное хозяйство, поскольку это солидарная и перспективная форма организации производства, полная противоположность капитализму.
То, что порядки в Мариноледе полная противоположность капитализму, ни у кого сомнений не возникает. Сомнения возникают по другому поводу. Дело в том, что еще 30 лет назад, когда земли Мариноледы, до того, как их выкупило для местных жителей правительство Андалузии, принадлежали герцогу дель Инфантадо, и на них трудились всего несколько десятков поденщиков, до 40 человек в период сбора урожая. Больше просто не требовалось. Как же теперь это хозяйство дает работу почти 1000 трудоспособных жителей поселка? Оказывается, не дает. За разговорами о всеобщей занятости скрываются мошеннические схемы, о которых упомянул журналист Гарсия Серано. Дело в том, что каждый колхозник обязан выходить на работу только 20 дней в году. Но большинство вообще не выходит, а просто договаривается с мэром, и тот фиктивно проставляет трудодни. Это позволяет в течение всего следующего года получать государственные пособия, установленные для поденщиков. Пособиями, официально предназначенными для лиц, временно потерявших работу, колхозники пользуются десятилетиями. Других источников денег в поселке нет. По словам жителя Мариноледы Мариано Прадоса, на этой схеме держится многие годы местное благополучие.
Попробуй у нас вякнуть против Санчеса Гордильо, сразу лишишься всего. Он держит народ в узде благодаря пособиям и вообще творит, что захочет, зная, что люди зависят от него и его приближенных. Это настоящая мафия. Поселок живет в постоянном страхе потерять источник существования. Все это достойно только сожаления.
Мариано Прадос – местный учитель и диссидент. Его, как классового врага и агента мирового империализма, люди Санчеса Гордильо ругают на собраниях, а молодая революционная поросль по ночам расписывает двери его дома свастиками и ругательствами. Иногда, во избежание физической расправы, Прадосу приходится ходить на работу под охраной жандарма. Впрочем, то, что рассказывает учитель, хорошо известно в том числе и в региональном правительстве Андалузии, которое регулярно платит пособие и даже не требует от колхоза положенной арендной платы за пользование государственной землей. Почему? Дело в том, что в Андалузии, как мы уже упомянули, с начала 80-х годов и до последнего времени тоже находились у власти левые, правда, не коммунисты, а социалисты. И с ними Санчес Гордильо в свое время договорился по-революционному. Мол, платите, а не то с утра до ночи будем протестовать, жить не дадим. Разоблачим вас как пособников капитала в глазах всех левых андалузских избирателей. Лет 10 назад, в разгар кризиса, когда казна автономной Андалузии и всей Испании опустела, содержать Мариноледу стало не на что, и Санчес Гордильо оказался без денег. Ведь хваленый колхоз всегда был убыточным, никакой прибыли не давал. И тогда лидер выполнил свою угрозу. Десятки крепких мужчин из его окружения в течение нескольких дней врывались в супермаркеты разных городов Андалузии и, не заплатив, растолкав охрану, вывозили оттуда тележки, груженные продуктами, якобы для раздачи обездоленным по всему региону. Затем все те же боевики стали захватывать помещения банков, сельскохозяйственные фермы, устраивать марши протеста, блокировать баррикадами шоссе, организовывать несанкционированные митинги и потасовки с полицией.
Власти Андалузии изрядно испугались, не станут же они, социалисты, воевать с протестующим крестьянством. Так и электорат можно потерять. Средства изыскали, и выплаты пособий продолжаются по сей день. И это при том, что испанская общественность давно требует поставить Санчеса Гордильо на место. Мадридский журналист Педро Фернандес.
Ему очень нравится выступать по телевидению с радикальными шокирующими заявлениями. Это клоун. Что за позорище он устраивает? Что это за грабежи магазинов? Что за захваты банков? Мы где живем? В джунглях? У этого господина не все дома. Он вообразил себя предводителем неких революционных сил, вождем, Робин Гудом. Все это смешно. Тем не менее, к нему давно пора применить закон.
Последнего, похоже, сейчас, после смены власти в Андалузии, больше всего боится Санчес Гордильо. По данным, поступающим из Мариноледы, он сник, на работу в мэрию не ходит. Уже месяц сказывается больным. От публичных выступлений отказывается, интервью не дает. Но своим идеям по-прежнему верен. Навещающим его сторонникам говорит, что устал от классовой борьбы и хотел бы отдохнуть, найти себе преемника, но только из числа преданных мировой революции товарищей. Ну а полсотни колхозников, воспользовавшись ситуацией, взбунтовались. Они договорились взять банковский кредит и выкупить землю у государства, создать подлинный кооператив, избавиться от бездельников и работать по-настоящему. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 27 декабря. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».